Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В Гааге начался судебный процесс по делу о уничтожении малайзийского пассажирского самолета в небе над Донбассом в 2014 году. Что этот процесс будет означать для Украины, для России, для российско-украинского конфликта и вообще для самой системы международных отношений? Об этом сегодня мы поговорим в нашей программе. Здесь в студии юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко. Здравствуйте. Военный эксперт Defense Express Антон Михненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И на связи с нами из Москвы политолог Дмитрий Орешкин. Приветствую.
Добрый день.
Перед тем, как приступить к беседе, сюжет о сути того, что же происходит в Гааге и вокруг нее.
9 марта 2020 года в Нидерландах начался обещающий стать одним из самых крупных в мировой практике за последние десятилетия процесс по делу о катастрофе самолета рейса MH17 малайзийских авиалиний. Слушания проходят в судебном комплексе Схипхол рядом с одноименным аэропортом Амстердама, откуда лайнер в последний раз поднялся в воздух. Поскольку Россия заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании специального трибунала по MH17, суд проходит в соответствии с национальным законодательством Нидерландов. Подавляющее большинство жертв этой трагедии – нидерландские подданные. Позиция обвинения основана на материалах Международной совместной следственной группы в составе представителей правоохранительных органов Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
Боинг 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Согласно выводам Международной совместной следственной группы, авиалайнер был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетной установки «Бук-М1», размещенной недалеко от контролируемого пророссийскими сепаратистами города Снежное Донецкой области. А сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек, граждане 10 государств. В качестве обвиняемых пока фигурируют объявленные в международный розыск 4 человека. Россияне Игорь Гиркин, Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Им инкриминируют статьи Уголовного кодекса Нидерландов, 168-ю о преднамеренном уничтожении воздушного судна и 289-ю умышленное убийство. Обе статьи предусматривают длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.
Обвиняемые, экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков и трое его бывших подчиненных, отказались от участия в слушаниях. Единственный из них, подполковник российских ВДВ Олег Пулатов, представлен двумя нидерландскими адвокатами. Прокуроры считают, что никто из подсудимых не запускал ракету по Боингу, но каждый сыграл важную роль в транспортировке Бука из России в Донбасс и обратно. Выступая на процессе, государственный обвинитель Тейс Бергер заявил: «Существуют явные признаки того, что российское правительство стремится помешать дальнейшему расследованию с использованием для этого российских спецслужб». Многие родственники погибших считают, что за крушение самолета ответственно высшее руководство России. В Москве же продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к катастрофе малайзийского «Боинга». Ожидается, что процесс продлится больше года, и на нем назовут имена новых обвиняемых. Следственная группа обещает установить всех причастных к трагедии лиц, от расчета зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» до тех, кто непосредственно отдавал приказы, которые привели к гибели почти 300 человек. После двух дней слушаний в процессе по делу об уничтожении рейса MH17 в судебном комплексе «Схипхол» объявлен перерыв до 23 марта.
Господин Василенко, вот этого процесса ожидали около 6 лет почти.
Да.
И вот теперь нужно понять, что он в принципе реально может означать. Как его выводы вообще могут сказаться на ответственности тех, кто причастен к уничтожению «Боинга», и на украинской позиции по вопросу об этом?
Ну, тут однозначно трудно сказать, чем все это завершится и какие будут последствия. Однако можно с уверенностью сказать, что процесс, он будет проходить 25 недель, и во время этого процесса будут, ну, я так думаю, на основе материалов международной следственной группы будут обнародованы многочисленные факты, которые свидетельствуют о том, что уничтожение малайзийского лайнера в небе над Украиной было совершено во время вооруженной агрессии России против Украины. И остается, ну, очевидно, будут фигурировать факты в этом деле, которые позволят сделать вывод, что, собственно говоря, было совершено военное преступление. Уничтожение гражданского объекта, именно самолета с гражданскими гражданами 17 государств. И факты, которые будут подтверждены в материалах суда, впоследствии могут быть использованы для построения более серьезного дела против России как государства-агрессора. Что касается конкретно перспектив, будет обвинительный приговор, это несомненно. Будут назначены сроки наказания, но Российская Федерация откажется исполнять решение суда, так же, как сегодня Российская Федерация отказывается сотрудничать с судом, с гаагскими властями в отношении обеспечения явки подозреваемых на этот процесс.
Игорь Михненко, вот на самом деле говорили, что не важно, когда начался процесс. 3 года, 5 лет, 6 лет в Украине, все равно очень важно, чтобы восторжествовала справедливость. Но вот нынешнему украинскому руководству, в нынешних отношениях с Москвой, насколько вообще этот процесс, скажем так, удобен? Потому что понятно, что все заседания этого процесса, они будут раздражать Кремль. Украина, если она будет занимать совершенно четкую позицию с точки зрения восстановления справедливости, ее позиция тоже будет раздражать Кремль. И с точки зрения попыток примириться с Москвой, это будет действовать, ну, прямо противоположно тем целям, которые сегодня стоят перед собой президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. Так может выглядеть, по крайней мере.
Знаете, я в какой-то части согласен с вами. Получается, мы имеем две стороны медали. С одной стороны, мы имеем в виду государство Украина и отстаивание государственных интересов Украины. И в этой стороне Зеленский должен доказать, что он отстаивает интересы государства Украины. А участие Украины в этом процессе, а доведение этого процесса до логического завершения, это является в интересах Украины, потому что мы в итоге будем иметь решение суда, которое нам позволит в дальнейшем, как государство Украины, подчеркиваю, не в лице президента, а как государство Украины, в дальнейшем отстаивать собственные интересы. Если же мы говорим с позиции президента Украины, то он является гарантом Конституции Украины, он является гарантом суверенитета нашей страны. Соответственно, он должен точно так же преследовать эту же идею. Удобно или неудобно эта ситуация? В какой-то степени вы правы. Наверное, неудобно, потому что мы видим ту ситуацию, когда президент Зеленский пытается нормализовать, на первый взгляд, отношения с Российской Федерацией. Хотя он должен это понимать, что и события СМХ-17, и агрессия России на Донбассе, и оккупация Крыма – это все признаки того, что Россия является агрессором. И заигрывать с агрессором не стоит. И я считаю, что позиция президента Зеленского должна быть однозначна в этом контексте. Не заигрывание, а четкое придерживание государственных интересов. В первую очередь государства. Не интересов президента, а интересов страны.
Я хочу к господину Орешкину обратиться. Вот хотел бы понять, знаете что? В принципе, для самого господина Путина, что означает этот процесс? Потому что я видел, например, комментарии моих российских коллег, в частности, Константин Эгерт об этом писал, что это чуть ли не самое серьезное испытание, этот гаагский процесс, для российского руководства за последние даже десятилетия, что с такими вызовами международная Москва еще не сталкивалась. Действительно ли это так серьезно, то, что происходит в Гааге, и придется России делать из этого определенные там политические выводы из последствий решений Гаагского трибунала, когда они состоят?
Мне трудно сравнивать, самый серьезный или не самый серьезный. В моем представлении самое серьезное – это все-таки украинская эпопея, само по себе. А эта часть, да. Но, конечно, это очень болезненный вопрос для Путина. Потому что, да, сейчас 54% населения верят, что «Боинг» был сбит на Украине. 10%, как говорит Левада-центр, уверены, что это сбили российские военные. Ну, нажимали на кнопку. 26% сомневаются. Все-таки суд в Гааге – это не суд в Басманном районе города Москвы. Там будут приведены совершенно очевидно серьезные доводы, новые, кстати, доводы. Там будут использованы те самые космические снимки, наверняка, о которых уже 6 лет нам рассказывает кремлевская пропаганда. И в результате получится картинка, я думаю, весьма убедительная, если бы она не была убедительной, судебной, то прокуроры, наверное, не выдвигали бы это дело на судебную инстанцию. Им есть что сказать. И то, что будет сказано, это, конечно, несет серьезный удар Владимиру Путину с точки зрения его международного престижа. Он и так токсичная фигура. То есть на нем висит и яд на дверной ручке, и смерть Литвиненко, и дело ЮКОСа. И все это немножко раскручивается и ложится на его имидж. Но я думаю, что дело с Боингом будет касаться еще и проблем на внутреннем фронте. Потому что популярность его понемножку падает, что не говорите. И все-таки среди российского большинства есть уважение к зарубежному суду. Вот как это ни странно, может быть, прозвучит. Я думаю, что в течение этих предстоящих 25 недель общественное мнение будет меняться, потому что нас изображают очень примитивной пропагандой насчет этого борта. Да, она на кого-то влияет, на половину, как мы выяснили, 54%. Но я думаю, что данные суда даже во внутреннем российском информационном пространстве нельзя будет просто выбросить форточку. Придется их принять, и я думаю, что количество людей, которые сейчас воздерживаются от высказывания своей точки зрения, напомню, их 26%, уменьшится, а увеличится количество людей, которые будут понимать, что виноваты все-таки те, кто этот бук привез на территорию Украины, кто нажал пальчиком на кнопку и кто потом вывез этот бук назад на территорию России.
Я хотел бы обратить внимание на то, что концепция, на основе которой ведет дело сейчас Нидерландский окружной суд, она несколько ущербна, потому что на скамье подсудимых люди, которых не рассматривают в качестве должностных лиц Российской Федерации. Это первый момент. И адвокаты выступают не от имени государства, а от имени обвиняемых только. То есть тут концепция была такая принята, которая устраняет Россию.
Ответственность
России. Ну и еще один момент я хотел бы сказать. Там фигурирует Леонид Харченко. И все говорят, что это гражданин Украины. Дело в том, что Леонид Харченко принадлежал к структурам, которые созданы были ФСБ, ГРУ и так далее. И, собственно говоря, это не орган ДНР. Это орган, где он служил. Это иррегулярное формирование вооруженных сил Российской Федерации.
Ну, как и Владимир Цемах, да, он был как бы гражданин Украины, но на самом деле, по сути, этот человек связан со структурами так называемой ДНР.
Абсолютно. И это нужно иметь в виду и на это обращать внимание.
Спасибо, господин Слинко. В эфире программа «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. В студии юрист-международник Владимир Василенко, военный эксперт Антон Михненко и на связи с нами из Москвы политолог Дмитрий Орешкин. Вот, господин Михненко, в принципе, если говорить о том, как Россия защищалась перед этим военным процессом, да, вот с военной точки зрения, почему была избрана такая странная защита, приведение совершенно фантастических версий, которые рассыпались буквально на глазах?
Стратегия Российской Федерации в этой ситуации была построена на том, чтобы опровергать практически все и вбрасывать как можно больше в информационное пространство различных фейков. Вбрасывать то, что хотя бы на первый взгляд, я полностью согласен с вашей точки зрения, что она просто абсурдна по своей сути, но она абсурдна для людей, которые понимают картину, которые являются экспертами, специалистами. Но для простых людей, которые наивно не понимают многих вещей, для этого кажется правдой. Да. Понимаете? Mm. Поэтому ихняя пропаганда, которая туда вбрасывалась, она была разноплановой и разноуровневой для разных потребителей. Кому-то зашел, например, диспетчер испанский, кому-то зашел Су-25, кому-то зашел МиГ-29, понимаете? Для разных категорий вбрасывались те или иные месседжи для того, чтобы население переваривало и впитывало это все. И самое главное было посеять именно сомнения в той самой главной идее, которая была постоянно, в той самой главной позиции, которая была постоянно оставалась Украиной. Именно вот это было самое ключевое. Потому что если мы, например, посмотрим заявление по Су-24, по Су-25, то абсурд использования Су-25 против МХ-17 и использование той же самой ракеты Р-60. То есть она для этого не предназначена, и это даже сами россияне, эксперты об этом говорят. Говорим про фотографию МиГ-29, то тоже абсурд, ее тоже разбили в пух и прах. Если говорим про расследование Алмаз-Антей, там тоже очень много вопросов, и даже сами эксперты, профессиональные эксперты Российской Федерации, которые не являются заангажированными, тоже поставили под сомнение даже исследование того Алмаз-Антея. То есть таких фейков, а уже не говоря уже о испанском диспетчере. Таких фейков было вбросано очень много. Главная задача была с нашей стороны, главная задача с европейской стороны и главная задача сейчас со стороны Нидерландов была, я так понимаю, и в судебном процессе показать о том, что это все фейки. И я так понимаю, что Российская Федерация в рамках этого суда будет как раз обращать внимание именно на эти моменты. Она будет акцентировать внимание, ставить под сомнение любой довод, любой факт, который сейчас будет у обвинения, для того, чтобы разрушить полностью все обвинение. Если мы будем говорить, например, о материалах радиоперехвата, то сразу же будет ставиться под сомнение, а тот ли этот человек, а проводилась ли экспертиза, является тот человек действительно, голос принадлежит тому человеку или другому человеку. То есть будет очень много нюансов, я так думаю, будет стратегия построена именно в этом ключе. Но я думаю, что нидерландские эксперты, обвинения уже подготовлены к тому, потому что они в течение 6 лет видели, как эти фейки вбрасывались. В течение 6 лет они знают, что, насколько массивно и сильно работает российская пропаганда. И поэтому они готовы были к тому, что Россия будет действовать именно так в этом процессе.
Господин Орешкин, вы знаете, я хочу продолжить ту мысль, которую уже высказал господин Василенко в нашем диалоге, о том, что вот насколько, в принципе, в самой России понимают люди, что то, что происходило на Донбассе, это не конфронтация неких одних украинцев, допустим, которые там рассчитывают, что страна будет там членом НАТО и Евросоюза, с другими украинцами, которые хотели бы, чтобы страна оставалась там дружественной страной к России, я не знаю, вступила в Евразийский союз, неважно даже, какие политические программы, потому что такие программы часто были на вооружении различных украинских политических партий. А это вот реально борьба между Украиной и Россией, даже те граждане Украины, которые вот сейчас присутствует на этом процессе в качестве там, обвиняемых, свидетелей, это лица, которые работали в созданной России структурах. То есть к самому украинскому, собственно, государству, даже к самому украинскому обществу, эти люди непосредственного отношения не имеют. Это такая реально российско-украинская борьба. Ведь по большому счету, сейчас очень сложно об этом говорить еще и потому, что само руководство Украины сегодня говорит о примирении, создает национальные платформы примирения. В самом украинском обществе начинается неразбериха по этому поводу. И вот если в украинском обществе неразбериха, то можно ли считать, что в России понимают суть конфликта?
Россия большая, кто-то понимает, кто-то не понимает. Но я думаю, что большинство моих соотечественников понимает, что у России там была лапа своя. Часть людей этим гордится, потому что они считают, что это наше советское пространство, и, значит, надо там наводить порядок. Но все большая часть населения воспринимает с удовольствием или без удовольствия Украину как суверенное государство и понимают, что да, там воевали наши. Другой вопрос, кто-то говорит, что это правильно, меньшинство говорит, что это неправильно. Но я думаю, что российские люди, они же, в общем-то, такие же люди, как и на всем белом свете. Проблема в том, чем они в информационном смысле кормятся. А кормятся они, конечно, продукцией центрального телевидения, где показывают эти самые самолеты размером в 6 тысяч метров, размах крыльям Миш Леонтьев рисовал в свое время на Первом канале, или летчиком Волошиным, или диспетчером Карлосом. Люди не дураки, они понимают, что это брехня в большинстве своем. Но задача пропаганды не в том, чтобы представить им правдоподобные объяснения. Задача в том, чтобы загромоздить или, если угодно, загадить информационное пространство. Логика примерно такая. Да, наши врут, мы это понимаем. Но ведь все врут. И голландцы, наверное, врут. И поэтому, мне кажется, как раз очень правильная позиция голландского следствия, которая начинает с маленькой задачи. Есть конкретные 4 человека. Им предъявляются весьма конкретные обвинения. Неважно, кто из них гражданин Украины, кто из них гражданин России. Неважно даже, что кто-то из них там полковник, кто-то подполковник, а кто-то генерал. Важно, что эти люди, во-первых, просили у России зенитно-ракетные комплексы, во-вторых, способствовали проведению этого средства, которое называется БУК, на территорию подконтрольную боевикам. И, соответственно, в-третьих, сопровождали команду, которая могла ориентироваться в этих достаточно сложных технических деталях, и тот самый пальчик, который нажал на кнопочку. Так что, я думаю, для начала надо решить проблему с персоналиями, не предъявляя претензий к России. А потом, когда уже будет решение этого суда, юридическая контора работает медленно, это такая кишкомотальная машина. Потом на основании вот этого решения можно будет подавать, соответственно, иски и в Европейский суд, и в любой другой международный суд, или опять вернуться к вопросу о создании международного трибунала без поддержки со стороны России. Ну, там найдутся какие-нибудь юридические основания для этого. Так что я думаю, что разгребать эту всю историю, особенно что касается общественного мнения, представить в течение многих месяцев, может быть, даже лет. Но спешить-то здесь совершенно и не надо. Потому что, на самом деле, общественное мнение в России меняется. Путин вызывает сначала легкую отрыть, а потом уже и негодование. Экономика буксует. Вот сейчас с этими некрасивыми телодвижениями насчет продолжения своей власти на неограниченное количество времени, тоже Путин нанес довольно большой удар по общественному мнению. Люди же не дураки, они понимают, что их обули в очередной раз, что никакой тут демократии нет. И решение Гаагского суда, а мне представляется, оно достаточно будет нелицеприятным для российских граждан, оно тоже добавит довольно существенный груз в ту корзину, которую несет на себе Владимир Владимирович Путин. Это так кажется, что он такой легкий, и ему на все наплевать. Нет, его походка делается все тяжелее, я имею в виду политическая походка, и он тянет за собой все больше и больше груз вопросов, на которые не может ответить даже российское телевидение.
Спасибо. Вот вы согласны, господин Луценко, с таким подходом, что сначала люди, потом государство?
Абсолютно. Для того, чтобы обвинить государство, необходимо установить факты. А установление фактов – это означает доказать причастность конкретных людей к совершенному преступлению. БУК – это система, которую нельзя было передать без ведома высшего военно-политического руководства России. И возникает вопрос об ответственности уже России как высших должностных лиц России и ответственности России как государства за совершение этого преступления. А у меня позиция абсолютно четкая, что это военное преступление.
Может быть, будет Россия альтернативно как-то еще сама действовать сейчас юридически? Свои какие-то новые процессы проводить, версии предъявлять, обвинения?
Я не думаю, потому что они заняли сейчас позицию, что они просто игнорируют весь процесс, который там происходит. То есть даже руководство не заявило как-то официально. Они вышел Песков, условно говоря, не МИД сказал, что мы игнорируем этот процесс. То есть у них не было никаких заявлений с их стороны.
Как бы его нет.
То есть он там есть и идет, ради бога там. Я хотел бы обратить внимание немножко на другое обстоятельство. России дают показать в течение длительного промежутка времени, дозированно дают показать, что она виновата, непосредственно виновата в этих событиях, которые происходят в Украине, и она виновата в сбитии Боинга. Мы видели доклады в 2014, 2016, точнее в 2016, 2018, 2019 годах следственной группы международной. Эти доклады по чуть-чуть дозированно давали России понять, что есть доказательства вашей вины, вашей причастности. Россия все эти доклады ставила под сомнение. Сейчас мы имеем очередной этап, вот это вот, скажем так, стратегического действия со стороны Нидерландов, со стороны международного сообщества, направленное на то, чтобы Россию все-таки поставить на определенное место и показать, что она виновата, и виновата Россия как государство в том теракте, который произошел на территории Украины.
Кстати, сейчас идет и параллельный процесс в Международном уголовном суде в Гааге. Украина еще в начале 2015 года обратилась к Международному суду с заявлением о признании его юрисдикции в отношении ситуации, которая возникла вследствие вооруженной агрессии России. Начиная с 2015 года в Международный криминальный суд регулярно, по крайней мере, Генеральная прокуратура Украины направляет материалы, связанные с конфликтом, вызванным вооруженной агрессией. И сейчас ежегодно суд публикует свои доклады, годовые доклады о проделанной работе. И в последних докладах ситуация, которая существует в Украине в отношениях с Россией, квалифицируется именно как международный вооруженный конфликт, к которому причастна Российская Федерация.
А не внутренний конфликт.
А не внутренний конфликт. Это очень важно.
Но видите, что это не мешает здесь говорить во внутреннем конфликте в самой Украине?
Ну, это люди, которые, у меня нет слов даже квалифицировать их поведение, когда они заявляют о том, что или намеки делают о том, что тут внутренний конфликт, необходимо какое-то примирение между украинцами. Чрезвычайно циничное и, я бы сказал, очень вредное для национальных интересов Украины постановка вопроса. С этим абсолютно нельзя соглашаться, потому что факты свидетельствуют о том, что Россия начала сбройную агрессию против Украины 20 февраля 2014 года, это установлено, и продолжает эту агрессию. И говорить, что в ситуации, которая существует, о том, что у нас внутренний конфликт, и поздравлять на Новый год президента России с Новым годом государства-агрессора, простите меня, это не укладывается ни в какие здоровые рамки.
Самое ужасное – это как на нас смотрит Европа, как на нас смотрит цивилизованный мир. Когда цивилизованный мир имеет уже факты, когда Европа имеет доказательства о том, что действительно есть акт агрессии, есть оккупация одних и вторых территорий, есть сбитый Боинг, а мы в итоге называем все внутренним конфликтом. Это все как-то абсолютно не вкладывается в ту парадигму, в которой сейчас живет уже вся Европа практически.
Ну, но не мы, а определенная личность, которая входит в команду Зеленского.
Я хочу, кстати, спросить господина Орешкина, вот когда в России действительно слышат о том, что украинские чиновники говорят о внутреннем конфликте, когда вы это слышите, как вообще это просто политическая целесообразность или изменение позиции для вас?
Да нет, я думаю, что у нас общественное мнение об этом вообще не знает. Есть некоторое внутреннее противоречие. Потому что, с одной стороны, Владимир Владимирович Путин говорит, что Украина – это недогосударство. Украина – это часть России. Украинский язык – это разновидность русского языка и так далее. Тогда вроде как и понятно, что там наши войска, и, в общем, мы занимаемся своим хозяйским делом на своей хозяйской территории. Многие так думают. Но если говорить, что это внутриукраинский конфликт, это значит де-факто в скобках подразумевать, что Украина самостоятельное государство, у которого есть свои проблемы. Да. Поэтому как раз та часть, большая часть путинского электората, она не готова глотать вот эту идею, что это внутриукраинский конфликт. Нет, там есть наш, и правильно, что они есть, и мы их должны поддержать. И, в общем, вот примерно такая стилистика мышления. Но таких людей делается немножко меньше, потому что на самом деле такие вещи по щелчку пальца не происходят. И осознание Украины как суверенного государства, ну, это время для того, чтобы это улеглось в мозгах общественного мнения, ну, нужны десятилетия, мне кажется. Так что у Путина на самом-то деле такая внутрипротиворечивая позиция. С одной стороны, как бы кто они такие, а с другой стороны, нет, это они сами там внутри разбираются. Наших как бы не спрашивают. Это тоже фальшивое такое ощущение оставляет. И такое чувство смутное, что наши врут, оно, мне кажется, практически в каждой русской голове сидит. Другой вопрос, что вот я уже говорил про то, что загромождается или загаживается это информационное пространство. Люди себя успокаивают тем, что да, Путин врет, но ведь и все остальные врут. И там Европа врет, и Гаага врет. А уж про хохлов, прошу прощения, и говорить нечего. Значит, они все время врут. Вот это такой очень экзотический винегрет в головах у людей. Но он же не лечится логикой, он не лечится каким-то рациональным соображениями. Он лечится только временем. А время идет, и время в данной ситуации работает на пользу украинского суверенного государства. И так или иначе, люди начинают понимать, что, в общем-то, их любимый телевизор держит за идиотов и кормит всякими фейками. Единственное спасение – это что и у всех остальных то же самое. Но не мы же одни такие дураки, правда? Мы же не можем себе в этом признаться. Это такое мучительное переживание в голове среднего российского телезрителя, на которое я смотрю с искренним сочувствием. Но тяжело. Шизофрения у людей в голове, и они начинают понимать, что это шизофрения.
Спасибо, господин Орешкин, спасибо.
Уже свой сукин сын.
Хорошее замечание. Спасибо, господа. Напомню, что мы в программе «Дороги к свободе» беседовали с доктором юридических наук Владимиром Василенко, военным экспертом Антоном Михненко и политологом Дмитрием Орешкиным. Эту программу провел для вас Виталий Портников. Прощаюсь с вами и желаю всего наилучшего. До новых встреч, господа.